нужно научиться читать. Тогда все сам узнаю из книжки. Чего ждать, когда пойду в школу? В книгах все написано. Кто их читает, тот все знает. И сам все может. Доктор из книжек знает, как лечить болезни. Так говорит папа. Если бы Кайтусь умел читать, мама была бы здорова. Нужно только найти в книжке хорошее лекарство. Кайтусь уже знает 4 буквы. Умеет писать цифры 1 и 4. Попробую. Когда Кайтусь был маленький, папа давал ему газету. «На, почитай». Кайтусь смотрел в газету и бормотал, что попало. «Етле, фетле, метле». Он еще тогда не понимал, что значит читать, а все смеются. Или рисовал карандашом каракули, а думал, что пишет. Теперь-то он знает, что все это была чушь. «Бабушка, ты еще не спишь?» Кайтусь выскакивает из кровати и берет книжку «Кот в сапогах». Смотрит. «Кот, 3 буковки». Пересчитал. 3. В середине кружок, буква «О». «Где тут кот? Откуда кот? Бабушка, а правда, что у кота в середине есть буква «О»?» «Правда, правда. Спи, а то отец будет сердиться». Кайтусь проснулся рано-рано и сразу во двор. Попросил мальчика, который ходит в школу, «покажи мне буквы». «Зачем тебе? Все равно не поймешь». Пообещал ему Кайтусь ананасную конфету. «Ну ладно, смотри, только внимательно». Смотрит Кайтусь, внимательно смотрит и все равно не понимает. А тот хохочет, «маленький ты еще, глупый совсем». Застыдился Кайтусь. Потом он уже мальчишек не спрашивал. Девочки терпеливее. Они немножко объясняли. А остальное объяснил пап. «Смотри, так будет кот, а так кол, а так ком». Наконец-то ясно. И Кайтусь уже сам додумался, почему дом и дым, почему река и рука. На улице прочитал кино. Прочитал пиво, сыр, масло, аптека. Читает Кайтусь магазинные вывески, названия улиц, на пачках названия папирос. «Куплю школьную книгу, по которой учится». Начал Кайтусь копить деньги. Накопил 30 грошей, но потерял, потому что карман дырявый. Ну, тогда папа купил. «На, читай, может, меньше будешь носиться во дворе». Угадал папа, Кайтусь сидит и читает. Скоро ему надоест. А вот тут не угадал. Кайтусю не надоело. Утром проснется он и сразу за книжку. Ложится спать, книжку под подушку сует. Но лучше всего читать над Вислой. Почитаешь, почитаешь, устанешь. Глаза заболят. Посмотришь на воду, на облака, на лодки. Отдохнешь и снова легко читается. Вроде бы Кайтусь уже все знает и умеет, а все равно разные трудности встречаются. Есть буквы, которые вообще не читаются. Есть буквы большие, маленькие, печатные, рукописные. Рядом с легким словом вдруг оказывается трудное. Или напечатанное слово совсем не похоже на то, как оно произносится. Произносится «корова», а пишется «корова». А то встречаешь вроде бы знакомое слово, но нужно еще подумать, что оно означает. Бывает, в книжках попадаются новые слова, которых Кайтусь еще и не слышал. Взрослые ведь непонятно говорят между собой. Да, много всего. Мама вернулась из больницы и очень удивилась. «Антось читает. Ну и ну, вот неожиданность. У парня есть воля», — похвалил Кайтуся отец. «Будет из него человек», — говорит бабушка. «Учись, учись, сын, чтоб тобой не помыкали». Папа не сказал «учись, Антось». Он не назвал его ни Антосем, ни Кайтусем. Папа сказал «сын». Так хорошо и так торжественно. «Сын», 3 буквы. «С-И-Н». Сейчас в школе Кайтусь читает не только сказки, но и толстые книжки без картинок. Много читает. Он уже даже забыл, что когда-то ему было трудно читать. Приветствую всех любителей хорошей литературы на подкасте «Читаем и рассуждаем» портала «Школа Москва». Читал я отрывок из книги знаменитого польского писателя Януша Корчика, педагога, писателя с трагической судьбой. И из этого отрывка понятно, как важно быть грамотным человеком. И сегодня мы будем говорить про грамотность, но про медиаграмотность. А говорить мы будем об этом с нашим гостем в студии Марией Баркар. Она журналист, блогер и медиапедагог. Мария, приветствую вас. И скажите для начала нам, что же это за зверь такой медиапедагог?
Здравствуйте. Сейчас очень много вопросов. Кто же такой медиапедагог? Это педагог, который обладает медианавыками, или это человек, который работает в медиасфере и имеет педагогическое образование для того, чтобы работать с детьми в школе? На самом деле это и то, и другое. Сейчас любой учитель, как мне кажется, просто обязан обладать медианавыками, потому что мы все живем в век вот этих цифровых технологий, новых форматов, когда наши дети требуют на уроках уже не просто какого-то говорения, а обязательно им нужно что-то показывать, им нужно что-то, их нужно удивлять постоянно. И вот как раз-таки различные медиаформаты, они позволяют это делать. Поэтому Медиапедагог, ну вот в частности я, это человек, который обладает и педагогическим образованием, и журналистским образованием, и преподает такие предметы, как медиапроизводство, медиаграмотность, медиатворчество. Это 7-е классы, это 11-е и 10-е классы, предпрофессиональный проект медиакласс в московской школе. Это 5-е и 6-е классы в рамках дополнительного образования, детский медиацентр. Это 1-е и 4-е классы. У них это такая школа юного журналиста, тоже такой детский медиацентр, где в игровой форме мы рассказываем детям, как нужно работать с информацией, как ее нужно получать, как ее можно обрабатывать, как ее можно передавать, эту информацию, как расширять свой кругозор, как работать со своим критическим мышлением, как работать, как развивать творческое мышление. Вот об этом, обо всем мы говорим с детьми, вот начиная с 1 по 11 класс.
То есть даже с 1 класса можно уже начинать такую
нужно. Работу с детьми? Я бы сказала, нужно, потому что вот у меня, например, такой был случай очень интересный, показательный. Ученица 2 класса в конце года на вопрос, вот скажи, что самое яркое было за какое-то яркое знание, которое ты получила за там, последние несколько месяцев обучения. Она говорит, вы знаете, я теперь точно понимаю, что такое факт и что такое мнение, и почему они отличаются друг от друга. Я говорю, ну, приведи, пожалуйста, пример. И она говорит, вот раньше мне, например, брат говорил, сегодня плохой день. И я тоже начинала как-то грустить по этому поводу, потому что брат для меня авторитет. Ну, да, день действительно сегодня плохой. А сейчас я понимаю, что это всего лишь его мнение. И это никак не факт, потому что его день может быть плохим, а для меня день может быть совершенно иным, потому что мое мнение, что сегодня день хороший, и я теперь не грущу по этому поводу. Я теперь четко отделяю, что это его мнение. А вот если бы, например, он привел какой-то другой факт, то это было бы уже другое отношение к его словам. И вот это ученица 2 класса, поэтому нужно или не нужно? Конечно, нужно. И в 1 классе, вот у меня у самой ребенок 4 года, и уже мы с ней занимаемся работой с информацией, потому что она тоже потребитель того контента, который сейчас есть. Это мультипликационные фильмы, те же самые там «Фиксики», «Три кота» и прочее, да? «Простоквашино», вот новые мультики, она их смотрит, она задает вопросы, она мне задает вопросы. «Мам, а почему ты...» Например, мы идем с детского садика с ней, она говорит, «Мам, пойдем на детскую площадку?» Я говорю, «Нет, ты знаешь, не пойдем». Она говорит, «Как? Ну ты же мне утром обещала, почему мы сейчас не идем с тобой на детскую площадку?» То есть она требует уже аргументов каких-то, да, от меня. Ребенку 4 года, поэтому, конечно же, с детьми нужно об этом говорить, им нужно больше задавать вопросов, их нужно учить задавать вопросы. Это все медиаграмотность. То есть это не то, что связано конкретно с работой в журналистике. Нет, медиа — это все, что окружает нас вокруг. Книги, мультфильмы, газеты, журналы, сайты, какие-то интернет-платформы, видеохостинги, мессенджеры, социальные сети. Это вот все то цифровое пространство, которое нас окружает.
А вот вы сказали, название предметов перечисляли.
Да.
И там в том числе была медиаграмотность. То есть можно как-то вычленить, выделить вот это понятие, да, и говорить о нем, и как этому научиться.
Ну, конечно, да, медиаграмотность, например, от видеопроизводства, да, это можно отделить, потому что, например, медиапроизводство — это там, где конкретно готовятся медиапродукты, то есть создаются видеоролики, там они монтируются, снимаются, там озвучка происходит. Это, например, там создание школьной газеты или там ведение школьных социальных сетей, где конкретно производство происходит. А медиаграмотность — это в целом, где детей учат работать с информацией, учат писать тексты, учат отличать жанры друг от друга, учат писать в разных жанрах, учат придумывать какие-то заголовки, цепляющие тексты, чтобы это было не просто так, вот как я многим учителям привожу в пример. Очень многие посты в социальных сетях школ начинаются со слов, там, да, допустим, «В нашей школе прошло замечательное мероприятие». Вот уже скучно, да, уже не хочется читать дальше. Так вот, как написать текст так, чтобы он был интересен твоей целевой аудитории, чтобы родители, учителя, дети захотели почитать этот текст? Вот об этом, обо всем учат на медиаграмотности. Это умение отличать, там, допустим, ложь от правды, да, вот как сейчас очень популярно, там, фейковые какие-то вещи. Для этого есть русская литература. Это произведение, которое входит в обязательную программу. Вот я даже сегодня принесла своего любимого Лермонтова, вновь перечитала, готовясь к нашей с вами программе «Герои нашего времени». И мы там видим вот явный пример того, как пускаются слухи, как люди этим слухам верят. И если об этом говорит весь город, значит, это правда. А ведь это неправда.
Я сейчас попрошу вас прочесть, конечно, этот отрывок, но прежде всего все-таки спрошу такую вещь. Вот сейчас же даже маленький человек может уже вести свою соцсеть. Да, то есть свой паблик или как это называется, свои посты.
Ну, вообще регистрация с 14 лет.
А, вот так. То есть есть официальная какая-то история. Но как самый главный вопрос, нас же слушают не только школьники, но и их родители, надеюсь, и учителя. И вот как контролировать ребенка, чтобы действительно он правильные источники информации находил и совершал поступки в интернете, если можно так сказать, да, как бы в правильном русле. Вот есть какие-то, не знаю, приемы, методики там, что можно сделать для начала хотя бы, вот чтобы.
Ну, есть уже такие давно курсы, которые тоже ведут в рамках мастер-классов, тренингов. Очень много вузов, партнеров, которые предлагают подобные мастер-классы по информационной безопасности. Ну, вот знаете, я все время привожу такой пример, когда вы. Вот маленький ребенок, да, у вас, и вы обучаете его самостоятельно есть. Или, например, там, колготки надевать, да? Ну, какую-то одежду. Вы же ему объясняете, как это делать. Что если, допустим, там одна полоска, то это перед. Если две полоски, то это зад. Если, допустим, там вот ложка, она для супа. Вилка — это вот там макароны можно поесть, и то там как-то вот... Как их цеплять? Да. Да, то есть этому же обучают. То же самое и с телефоном мобильным или с планшетом. Нельзя просто дать, и вот что хочешь, что-то мы делаем с этим телефоном. А задача родителя, прежде всего родителя, объяснить, что это такое, как этим пользоваться, для чего это необходимо, какой контент существует, о чем говорят герои. То есть, может быть, на первых порах, конечно же, посмотреть с ребенком там какой-то мультик, обсудить его. То есть я, например, считаю, что вот это все цифровое воспитание, я бы даже назвала, да, вот такой хороший термин, кстати, впервые мне пришел в голову, такое цифровое воспитание, оно идет прежде всего из семьи, потому что уже в маленьком возрасте, еще даже не там, идя в садик, ребенок уже приобщается к цифровой среде. Он смотрит телевизор, он играется там, в папином планшете, в мамином телефоне. И задача родителей — это объяснить, как правильно этим пользоваться.
Мне кажется, несмотря на то, что такой элементарный совет, но мне кажется, что 90% родителей даже, наверное, не задумываются действительно об этом. Сколько раз мы видели в транспорте или где-то в кафе, вот чтобы ребенок просто не домогался, да, не осаждал родителей вопросами или еще чем. Ему дали телефон, и он там, ну да, понятно, что он мультики смотрит, но глядя мультики, он может залезть куда-то еще, если не объяснить ему вот эти правила пользования и цели, для чего мы делаем те или иные действия в интернете, да?
Безусловно. Ну, то же самое там правила дорожного движения. Но мы же объясняем, то почему бы здесь не объяснить? И понимаете, более того, так как я сама мама маленького ребенка, и я тоже потребляю этот контент для детей, и я понимаю, что он тоже бывает ой какой разный. И вроде бы даже, да, детский мультик, но мы же понимаем, что для того, чтобы люди это смотрели, нужны определенные звуки, спецэффекты, визуальные эффекты. И это все тоже очень сильно работает на психику. Поэтому не весь контент тоже нужно потреблять. И я вот заметила, что есть, например, многие блогеры, которые снимают видео для детей, да, с маркировкой 0+, но при этом там постоянные крики, там постоянно повышение голоса, там дети друг друга бьют подушками, они обманывают маму. Они смеются над этим, да, они разыгрывают друг друга. Причем шутки иногда такие не совсем добрые шутки. Потом есть, например, да, какие-то там мультики с очень яркими звуковыми эффектами, которые вот прям бьют по ушам. И вроде бы все идет сначала на одном уровне, а потом вот эти вот резкие всполохи, да, звука. Или яркие визуальные вот эти вот эффекты, там бум, как, знаете, в комиксах вот это вот все мелькает, и ребенок, он тоже какой-то психологический стресс испытывает, глядя на этот контент, хотя он с маркировкой 0+, поэтому еще не весь детский контент можно смотреть. Я училась на факультете журналистики в 1994 году, это первый курс. И уже тогда нам говорили о том, что зрительское внимание сохраняется в течение 4 минут. Дальше ты что-то должен сделать по сюжету такое, или какую-то паузу, или наоборот сказать громче или тише, или пустить какой-то видеоряд. То есть что-то должно произойти, чтобы вновь зацепить внимание читателя, зрителя и начать что-то дальше. 4 минуты, 1994 год. Сейчас это, по-моему, 5 секунд. Вот представьте, да, за вот эти там, сколько, 20 лет, да, прошло там, ну, больше даже, да, 20 там с чем-то лет, насколько внимание читателя, зрителя, потребителя информации ценно сейчас, потому что у вас есть всего, там, не знаю, 5 секунд, в Телеграм-канале у вас есть только 5 слов, которые могут зацепить или не зацепить вашего читателя, потому что, когда ты читаешь ленту, ты видишь первые 5 слов. Там в ВК это буквально там первые две строчки. Если ты смог зацепить вот этим визуальным эффектом, каким-то ярким словом, каким-то смайликом, каким-то там знаком препинания, да, там тем же самым восклицательным знаком, он тебя будет читать дальше. И я вот, кстати, сегодня принесла еще одну книгу. Мы с вами говорим, Коля, о медиаграмотности, то лично вот для меня таким рабочим пособием в этом курсе является книга «Договориться не проблема». Она стоит недорого, но здесь практически каждая страница – это практический инструмент для работы. Так вот, автор рассказывает о правиле 7-38-55. И вот если мы говорим с вами про визуализацию, то вот позвольте, я зачитаю. Правило гласит, что только 7% информации мы получаем из слов говорящего. При этом 38% информации мы черпаем из интонации, а 55% из языка жестов и мимики говорящего. Да? То есть вот и здесь такая, знаете, тоже вопрос на поговорить. С одной стороны, да, мы воспринимаем человека больше визуально. Но с другой стороны, вот почему сейчас последние годы, особенно после ковида, после того, как мы долгое время были на дистанции, разорвались вот эти коммуникационные цепочки, и люди чувствуют такое одиночество, депрессию, недостаток общения. Почему сейчас общение выходит на более такой... на другой уровень. То есть общение ценится сейчас. Почему? Потому что вот мы вот как раз-таки это и растеряли. Выключенные камеры, мы не можем лицезреть человека рядом с собой, мы не можем наблюдать его мимику, жесты, мы иногда его не слышим, а у нас есть только мессенджеры. Мы не понимаем, с какой интонацией нам этот человек передает что-то, да? Что он хочет нам сказать. Сегодня, кстати, у меня был такой замечательный пример в классе. В 7-м я рассказывала ребятам про основы коммуникации и привела в пример фразу «Петя, ты почему не вынес мусор?» Что хотела этим сообщением передать мама своему сыну? И вот мы разбирали этот кейс. И самое интересное, что сразу практически все ребята сказали, а нам сложно понять, потому что мы не слышим, как мама это произносит. Она с упреком это говорит, или она просто хочет выяснить причину и с ним по-дружески говорит на эту тему. Да? Вот вам бы, пожалуйста, да, вот эта вот визуализация, интонация, вот эти те эффекты, о которых мы говорим.
Можно массу привести примеров, когда люди ссорились, обижались друг на друга только потому, что смс-ка или сообщение в мессенджере ты не слышишь действительно, ты можешь воспринять его совершенно в другом контексте, совершенно в другом смысле, чем человек хотел донести до тебя.
Конечно.
Поэтому вот... появились смайлики потом. Вот и вот эта вот культура начала развиваться. Визуализации текста. Интересно. А я тоже хотел одну книгу, но я обязательно... Я ее, к сожалению, почему-то... Вот она у меня выпала. Это современная книга о том, как писать запоминающиеся тексты, как выделиться среди... И я так понял, что она сейчас нам была бы очень кстати к нашей теме. Я ее оставил наверху в кабинете, но И у нас в примечаниях к подкасту, в комментариях будет обязательно перечислены все книги, которые мы сегодня читаем, все авторы с названиями, чтобы наши слушатели могли потом найти и уже полноценно. Понятно, что Лермонтова и в школе проходит «Герой нашего времени», да? Но вот то, что вы принесли, очень много, я вижу, незнакомых названий, поэтому мы их обязательно перечислим.
Обязательно. И я бы еще хотела рекомендовать очень многим родителям и учителям. Вот я даже сегодня принесла такой читательский дневник, очень интересный. Он отличается от многих других, которые можно найти на полках магазинов. Он в виде тетрадки, такие коротенькие. Здесь именно анализ прочитанных книг. То есть ты не просто пишешь название, когда эта книга была издана, какой-то там какие-то примечания, да, имена героев. А ты здесь пишешь именно рецензию на книгу. Чем она тебе понравилась? Чем она не понравилась? Как ты оцениваешь поступки героя? Как ты считаешь вот это вот... прав ли был здесь автор вот с такой концовкой, да, там ты согласен с автором или нет. И на самом деле вот такая рефлексия прочитанной книги, она тоже очень здорово помогает в медиаграмотности, ну, то есть в работе с информацией. Потому что даже сегодня я спросила у ребят, я говорю, давайте порассуждаем вот о действиях главных героев, героя нашего времени. И мы с ребятами действительно начали это обсуждать.
Ну что, может быть, тогда проиллюстрируем каким-то примером из литературы?
Давайте, медиаграмотность. Мне очень понравился пример из «Героя нашего времени», когда между главным героем Печориным и его оппонентом Грушницким возник разговор, когда Печорин пытался узнать, какие чувства он испытывает к Мэри. «Скажи мне, однако, как твои дела с нею?» Он смутился и задумался. Ему хотелось похвастаться, солгать, и было совестно, и вместе с тем было стыдно признаться в истине. Как ты думаешь, любит ли она тебя? Любит ли? Помилуй, Печорин, какие у тебя понятия? Как можно так скоро? Да если даже она и любит, то порядочная женщина этого не скажет. Хорошо. И, вероятно, по-твоему, порядочный человек должен тоже молчать о своей страсти? Эх, братец, на все есть манера. Главное, многое не говорится, а отгадывается. Это правда. Только любовь, которую мы читаем в глазах, ни к чему женщину не обязывает. Тогда как слова «берегись, Грушницкий, она тебя надует». Вот, то есть здесь тоже этот пример можно было бы взять, знаете, как иллюстрация того, как действительно, как ты понимаешь, что человек испытывает, вот когда мы говорили с вами как раз про мимику, про жесты, про взгляды, про положение тела, про вот эти невербальные сигналы, которые человек передает либо вместе с текстом, либо вне текста. И как ты считываешь эту информацию только по одному взгляду? Можешь ли ты понять, любит тебя женщина или нет? Да? На все есть манера, но многое догадывается, как говорит главный герой.
Интересно, там взрослые люди общаются, а здесь вот Кайтусь, да, я не объяснил, когда зачитал этот вот эпизод, Кайтусь, Антось, да, мальчик, Антось, но его все зовут Кайтусь. И суть книги, книга называется «Кайтусь, чародей», суть в том, что он на протяжении всей этой достаточно большой книги он возомнил, что он волшебник, что у него есть чудодейственные свойства, что он может представить, что у него есть, не знаю, билет в кино, и он с этим билетом проходит мимо контролера, и контролер не замечает, что у него билета нет. И он проходит, садится и смотрит фильм. И если ему что-то не достается, он представляет, что оно у него есть, и оно у него появляется. И вот на фоне вот этих всех чудодейственных его способностей происходят совершенно разные земные вещи. Ну вот буквально следующая глава, которая следует за той, когда он учился читать, звучит так. «Кайтусь читает. Читает про войны, про путешествия, про разные страны и народы, про животных и про звезды, про то, как живут другие люди. Ну и вроде бы все хорошо. Вроде бы узнает он все больше и больше, и лучше знает, и чуть ли не все понимает. Но не так, как хочет. Не все до самого конца. Вечно остается какая-то тайна». И, наконец, он дождался. Заболел учитель. Его заменяла воспитательница. Она была в хорошем настроении, охотно отвечала, можно было спрашивать. Кайтусь давно уже ждал такого урока. А началось все с Кракуса, дракона, который нававили. Были на свете драконы или нет? Сколько голов у них было? Правда ли, что они были огнедышащие? Были ли русалки и сирены? Учительница объясняет. Были крылатые ящери, да исторические птицы. Были слоны-мамонты. Их кости выкапывают из земли. А король? А паж, а королевский оруженосец, князь и рыцари. Правда ли, что шут должен быть горбатым? А для чего астролог и алхимик? Для чего египетский сонник? Учительница рассказывает о предсказаниях и предсказателях. Астролог по звездам читал будущее. Алхимик делал золото и лекарства от старости и всяких болезней. Кайтусь слышит философский камень, перпетум мобили, тайное знание. Давно Кайтусь ждал такого урока. А фокусник, а гипнотизер, а духи? А цыганки правда крадут детей и продают их в цирк? Погоди, погоди, не все сразу. Кто-то засмеялся, мол, детские вопросы. Но учительница пожурила его и стала объяснять, что одно было, другое есть, а третье может быть. Что-то мы знаем, а чего-то не знаем. А смеяться не надо. И уже она как бы с одним Кайтусем ведет разговор. И так все понятно объясняет. Были ли на свете силачи Самсон и Геркулес? Какая разница между чародеем и чернокнижником? И вдруг, ну зачем этот звонок? Все с места вскочили, звонок резкий, противный, шум в классе. «Не хотим перемены!» — кричит Кайтусь. «Рассказывайте дальше!» «А почему это тебя так интересует?» — улыбается учительница. Дети смеются, потому что он хочет быть чародеем.
Вот.
Волшебно.
Да, волшебником. И хочется сказать, читайте книги, вы будете волшебниками, потому что действительно, вот я в детстве эту книгу не читал, но я ее с таким удовольствием читаю сейчас, потому что есть книги, которые независимо от возраста прекрасно ложатся и на детское восприятие, и на взрослое. Может быть, это восприятие разное, конечно же, с учетом тех знаний, которые ты уже имеешь, ты читаешь и по-другому воспринимаешь, чем ребенок, который первый раз вот все это. Но действительно, ну, и взрослому, и ребенку интересно, были ли драконы? Ну, если про них написано в каких-то старых книгах, наверное, что-то в этом есть.
Конечно. Но вот если мы сегодня говорим с вами про информацию, и нужно ли ее проверять и как, вот сразу мне вспоминается тот же самый Буратино, который поверил обману о том, что деньги, зарытые в землю, могут превратиться в денежное дерево. Но это вот абсолютнейший обман, и это тоже прекрасный кейс для того, чтобы с ребенком после прочтения этой книги обсудить, к кому можно пойти для того, чтобы проверить эту информацию, кто ему мог бы помочь в этой ситуации, да, не быть обманутым, почему он им поверил. Что такое они сделали, что он доверился им и пошел, да, там закопал эти монеты. То есть вот с ребенком тоже можно проговорить все эти вопросы, и чтобы у него это было не как вот, ну вот Буратино обманули, и все, а чтобы у него была вот эта рефлексия тоже осталась, да, как некий опыт.
Но ведь, смотрите, какая интересная вещь получается. Ведь папа Карло его учил, он послал его в школу.
И первое, что он купил, это была... Хотел купить, это была азбука.
Да. Но все равно вот эти вот шарлатаны, да, обманщики, они перевесили как бы. То есть, видимо, есть какое-то в воспитательном процессе и в процессе познания какой-то объем, который ты должен нагулять, нарастить, да, чтобы не перевесила вот такая вот... флёр вот этого фантастики и обмана, хорошо еще, если это просто...
Манипуляция.
Манипуляция, вот, отличное слово, никак не мог подобрать. Опять же, возвращаясь к Кайтусю, вот сейчас зачитаю такой эпизод, и все-таки насколько у взрослых, да, все как-то по полочкам разложено, а в голове ребенка творится совершеннейшая каша. То есть, и он действительно без вот такого доброго, настоятельного отношения со стороны старшего товарища, будь это родитель или педагог, он не разберется. И когда этого нет, тогда это место занимают вот такие вот шарлатаны и манипуляторы, как кот Базилио и лиса Алиса. Папа что-то еще говорит, но Кайтусь уже не слушает. Так всегда и бывает. Когда взрослые очень рассердятся и ругаются, ребенок со страху перестает понимать, что и почему они кричат. У него в ушах и в голове один шум. Он только ждет, когда все кончится, и выпарют его или нет. Вот ведь здесь даже еще в те времена порка считалась таким, наверное, обычным делом, потому что ребенок воспринимает это, ну, как факт.
будет он или нет. Все дело в том, что он где-то там задержался в городе, и родители волновались. «А в городе вроде какие-то беспорядки. Ты, наверное, там и был?» — спрашивает мама. Кайтусь прочел ей вслух чрезвычайный выпуск газеты. «Так-так, видать, опять война будет. Не дадут людям спокойно пожить. И прадед твой, и дедушка, и отец». Тут Кайтусь начал просить, чтобы мама рассказала, как в сарае прятались повстанцы, а под дровами были укрыты книги и бумаги. Что это были за книги? Почему они считались запрещенными? Почему за книжки ссылали в холодные края? Может, осталась хоть одна такая книжка? Давно уже Кайтусе думается, что в этих таинственных книжках описывались способы, как побеждать врагов. Мама рассказывает о прошлых войнах, а Кайтусь размышляет о будущей. Ему даже хочется, чтобы началась война, потому что тогда-то он и сможет помочь, применить свои силы. А потом вернулся папа. Рассказал, что пишут газеты, что говорят люди. Похоже, чем-то скверным запахло. Кайтусь долго не мог уснуть, только начинает засыпать. Сразу же грохот пушек, гул аэропланов, взрывы гранат и бомб. Кайтусь своими чарами выигрывает сражение.
Какой легкий слог,
да.
Какой образный язык, да? Как это все вот вы читаете, а я прям себе это представляю: этого мальчишку, этого папу, как они общаются друг с другом. Вот настолько все это красиво.
Ну, видимо, здесь, наверное, скажу банальность: ведь у Яны Шикорчика есть книга «Как любить детей». Видно, он так любил детей, действительно, что вот это передавалось вот из головы в руку, в перо, на бумагу. И этот мальчишка Кайтусь, он такой там шалун, он такие вещи творит. Но ты читаешь и действительно влюбляешься в этого персонажа и хочешь ему как-то помочь через года и расстояние, не знаю.
Ну, вообще, мне кажется, что это, наверное, великий дар, когда человек занимается любимым делом. Педагогикой ли, писательством ли, журналистикой ли, врачеванием, неважно. Главное, чтобы он любил то дело, которое он делает. И вот эта вот любовь, как вы говорите, да, там в перо от сердца, то же самое и в слова у врачей, например, да, там у журналистов, когда вот словом можно убить или, например, словом можно вылечить. Мы знаем, что у каждого слова есть определенная сила, да, энергетическая сила. И о том, как ты это скажешь, что именно ты скажешь, в каком контексте ты это скажешь, это очень важно, особенно когда ты разговариваешь с ребенком. А когда ты говоришь, вот даже мы сегодня, когда рассуждали с ребятами по поводу: «Петя, почему ты не вынес мусор?», я им сразу сказала: «Ребят, когда в вопросе звучит слово „почему?“, то тот, кто спрашивает, он заведомо ставит своего собеседника в позицию виновника, в позицию жертвы, в позицию человека, которому приходится оправдываться. Да? Поэтому очень важна, конечно же, интонация, с которой говорится, но и слова. Поэтому если вы хотите это сделать, да, намеренно, вы употребляете. Если нет, не используйте это слово. Почему? Вот. Но на самом деле про медиаграмотность, если мы с вами заговорили вообще про актуальность медиаграмотности, об этом говорили еще педагоги прошлого века. Да, это Яныш Корчик, у него тоже был опыт создания школьных газет. Тот же самый Стилистен Френе, которого я очень люблю, это французский педагог, и я изучала его деятельность. Я сегодня тоже принесла книгу о его реформе образования в начале прошлого века, это 20-е годы 20 века. Сам он родился в 1896 году, и как раз вот 100 лет назад он создал новую школу. Вот она так и называлась — новая школа. Первое, что он сделал, это вот один из первых его методов, он создал в школе школьную типографию. Он издавал школьные листки, школьные газеты и так далее. И вот я тоже зачитаю из его воспоминаний. Именно с нее начал Френе свои эксперименты, школьная типография. И долгое время типографская машина являлась непременной принадлежностью каждой школы, работавшей по его методам. Для Френе и его сторонников школьная типография неотделима от так называемых свободных текстов. Вот свободный текст — это была вторая его методика. Это небольшие сочинения, в которых дети рассказывают о своих семьях, друзьях, о планах на будущее, описывают впечатления, полученные в ходе экскурсий и прогулок. 100 лет назад. Да? Мы об этом говорим, о том, что было 100 лет назад. Учитель отбирает лучшие свободные тексты, дети обсуждают их, вносят коррективы, дополнения, а зачем печатают. Эти материалы в дальнейшем играют роль учебных пособий. Ну, на самом деле, стенгазеты, они не утратили своей актуальности сейчас.
Да.
Особенно вот я, например, использую на занятиях, особенно вот в младших классах и вот 5-6 класс. Очень важно с детьми заниматься командными играми. Вот развитие именно такого важного социального навыка, как работа в команде. Когда ты можешь какие-то полномочия делегировать, когда ты можешь распределять обязанности между членами команды, когда вы умеете договариваться и не просто слышать, но слушать друг друга, когда вы четко понимаете, какой у вас тайминг на выполнение той или иной работы, когда вы следите за результатом не только вот всей команды, но и каждого в отдельности. И вот стенгазета здесь является отличнейшим инструментом для работы вот именно в команде с ребятами. Дается задание, дается конкретная тема, дается конкретное время, и перед ребятами ставится задача. То есть выбрать капитана команды, каждому распределить функции, обязанности. Вот у вас такой-то результат, в такое-то время вы должны это сделать. И вот элементы, которые должны быть на стенгазете. Ну, например, заголовок. То есть у нее должна быть тема, да, у нее должен быть заголовок, у нее должны быть фотографии либо рисунки, то есть какая-то визуализация. У нее должен быть текст, написанный обязательно от руки, потому что если мы говорим про медиаграмотность, мы не должны забывать и про письменную, про письмо, вот именно ручное письмо. Почему важно писать от руки? Вот именно стенгазеты, они позволяют в том числе развить вот этот вот навык именно ручного письма. А вот, потому что ручное письмо — это прежде всего наше мышление. Когда мы пишем от руки, мы развиваем наше мышление, наши мысли, формулировку этих мыслей. У меня как-то однажды был такой пример, когда я повела детей 4 класса на экскурсию в музей печати, и нам проводили мастер-класс по письму гусиным пером. И вы знаете, я вообще не узнала детей. Они вот такое ощущение, как будто бы они растворились в этих перьях, листах. Они слушали, очень тихо было, они слушали, как это перо шкрябает по бумаге. Они видели эти пятна, которые падали с кончика пера. Они, и вот первое, когда я у них спросила, я говорю, вот расскажи, что другое, что отличает вот современное письмо, особенно там на компьютере или даже там чернильной ручкой, вот от того письма, которое было когда-то раньше. Они говорят, а знаете что, когда мы несем перо от чернильницы, у нас есть возможность подумать. Вот это вот 4 класс, да, ребята говорили. И на самом деле, пока ты несешь вот это перо и пока ты выводишь определенное слово, у тебя есть возможность подумать над той фразой, которую ты хочешь написать. А это очень важно, когда ты думаешь, что ты говоришь и что ты пишешь.
Ну не зря в восточных странах уроки каллиграфии они до сих пор.
Да. И вот на самом деле сейчас я бы тоже хотела такие уроки вводить у ребят, чтобы они умели писать не только вот ручками, но и пером, там, на глиняных дощечках, чернильными ручками, например, на печатной машинке. Потому что на печатной машинке...
Это другое совершенно.
Да, это совершенно другой вот уровень мышления. У тебя же на печатной машинке нет возможности исправить ошибку. Ты как напечатал, уже все это останется. Либо ты полностью перепечатываешь лист, мы с вами знаем, да, как это было когда-то. Я диплом в 98-м году еще печатала тогда на машинке, потому что еще компьютеров не было тогда. Вот. Поэтому вот когда ребенок пробует еще вот эти форматы, это не потому, что они отжили себя. Нет, наоборот. Их тоже нужно... То есть в каждом формате есть какие-то свои плюсы. Их просто нужно увидеть, адаптировать под современность и внедрять, использовать в своей работе.
Ну, а возвращаясь к стенгазете, я так понимаю, что мы рекомендуем это не только тем, у кого есть медиаклассы, да, конечно, делать стенгазеты любой классный руководитель.
А вот, кстати, вы говорите про, да, классное руководство, как это можно тоже стенгазеты вот использовать в классе, не конкретно по предметам, а вот именно в качестве такой ну, скажем так, внеклассной, может быть, деятельности. А вот если мы говорим про медиаграмотность, про медиакоммуникации, то есть такой момент, как, например, конфликтные коммуникации, негативные коммуникации. Это тоже очень часто встречается и в школьной среде в том числе. Так вот, стенгазеты, когда, например, появляется какая-то сложная ситуация в классе, можно предложить детям на абсолютно отстраненную тему сделать стенгазету на тему, например, там, День смеха, я не знаю, там, 8 марта, или там, День создания там, мороженого пломбир. И вот в такой игровой форме просишь ребят сделать стенгазеты. И ставишь их в команды рандомно, либо так, как вот тебе необходимо для того, чтобы понять, а что же в классе происходит, да, кто лидер, какая сейчас ситуация происходит в классе, которую ты мог, например, упустить или не заметить. Поэтому на вооружение многим классным руководителям стенгазеты можно брать.
И это еще такой момент. Вот я всегда, уже когда выпустился из школы, я думал, что нас же в школе, к сожалению, не учили каким-то таким прикладным вещам. Ну, то есть, грамотность — это одно, там, 2 плюс 2, понятно. Ну, как пойти купить билет на поезд, мы не знали. Мы это как бы методом проб и ошибок. То есть, ну, кто-то с родителями ходил, а вот тебя пустили, и в магазин тебя пустили первый раз. Ты пошел, тебя там обманули на 5 копеек. Я помню, было такое. И вот, возвращаясь к Янушу Корчику и к Кайтусе, вот я вижу здесь такой тоже маленький эпизод в конце. «Опустив голову, Кайтусь уныло бредет по городу. На улицах пусто, все вокруг чужое и хмурое, магазины закрыты, в окнах темно. Уеду я отсюда». Кайтусь идет на вокзал. Входит в огромный зал ожидания, становится в очередь в кассу. «Пожалуйста, билет до Парижа». «Для кого?» – спрашивает кассир. «Для меня», – отвечает Кайтусь. «Один билет?» «Один». «Один, значит, едешь». «А заграничный паспорт у тебя есть?» «Нет». «А сколько у тебя денег?» Видит Кайтусь, что люди с любопытством смотрят на него. Встревожился он. Может, опять его ждет какая-нибудь неприятность? Опять поступил он опрометчиво. Только сейчас вспомнил, что для поездки за границу нужно особое разрешение. «Ну, покажи деньги», — говорит кассир. Кайтусь показал монетку. Все вокруг в смех. «Иди, мальчик, отсюда. Не отнимай время». Понятно, все спешат, каждый боится опоздать, каждому хочется занять место получше у окна. Раньше бы Кайтусь разозлился, он не любит, когда над ним смеются. Но сейчас ему все равно. «Смотри, чтоб деньги у тебя не украли». Кайтусь отошел от кассы, смешался с толпой, мысленно произнес: «Хочу иметь билет и паспорт, билет и паспорт». Зря он совался в кассу, как всегда не подумал. Кайтусь обошел полицейского, показал контролеру билет, и вот он уже на перроне. А поезд уже стоит, тяжело сопит паровоз. «Едешь?» — спрашивает кондуктор. «Еду». «Тогда садись, сейчас отправляемся». Вот он применил свои чудодейственные способности. Но ведь действительно... Как сейчас в современной школе вот эти вопросы в рамках чего можно решать? Какие-то прикладные вот такие вещи. Ну, там, получить документ, купить билет.
Ну, смотрите, мне тут еще очень кажется, много зависит от личности самого учителя. Потому что вот то доверие, о котором сейчас очень много говорят, оно же не бывает вот просто так. Оно либо есть, либо его нет, да, как тот мед в горшочке у Винни-Пуха. Доверие, оно же как-то зарабатывается, оно же происходит постепенно. Да? Ты должен стать таким учителем, которому ребенок доверяет какую-то свою, какую-то личную информацию, которому он может задать какой-то важный вопрос, вот, например, там, как купить билет, да, или какую книгу почитать, а как вот сделать так-то, так-то и так-то. Поэтому здесь еще большая просьба, наверное, ко многим учителям заниматься таким саморазвитием, да, тоже много читать, слушать какие-то важные вебинары на какие-то вот важные, интересные темы. Подкасты обязательно. Вот «Читаем и размышляем», мне кажется, это вообще вот идеальное название, которое можно было придумать. Потому что на самом деле, вот я, честно говоря, вот в защиту чтения хочу еще что сказать. Сегодня была как раз в школьной библиотеке, мне сказала библиотекарь, что за последний год, вот, ну, за последний вот этот учебный год, количество детей, старшеклассников, приходящих в библиотеку, берущих печатную литературу, стало гораздо больше, прям вот заметно больше. То есть ребята хотят читать печатные книги. И Сегодня мне десятиклассники сказали: да, потому что мы видим объем текста. Когда ты читаешь в интернете, ты просто листаешь какой-то, некий набор букв. И ты не понимаешь, когда это закончится. Ты не можешь сделать какую-то пометку, ты не можешь это потрогать. А когда ты читаешь книгу, ты можешь это ощущать вот вплоть на физическом уровне. Да? Ты можешь как-то размышлять, ты можешь понимать, ага, скоро здесь конец. Сейчас вот я там посмотрю, да, последнюю строчку, или там сколько страничек осталось. Новая техника обучения навсегда вытеснит учебники с их многословным и абстрактным изложением материала. Это, напомню, да, 20-е годы прошлого столетия. Вместо абстрактного призыва «Дети, занимайтесь физическим трудом», мы скажем: «Как следует оборудуйте мастерские, и вы сами увидите, с какой ловкостью дети воспользуются инструментами, которые вы предоставите им в их распоряжение, чтобы удовлетворить свою жажду созидания, реализовать свои природные способности». Да? Это было 100 лет назад, это великие педагоги прошлого, а это уже, в принципе, все было сказано до нас. Да? Не надо ни к чему призывать. Там, допустим, дети, часто читайте. Отдайте им вот эту вот свободу, не то что выбора, а вот возможность выбора. Создайте такие условия, чтобы дети сами захотели это сделать.
Очень часто я сталкиваюсь с тем, что родители не верят просто в то, что вот дети могут читать, хотят читать. А я вижу, что как раз дети и подростки, я часто на книжных магазинах и на книжных ярмарках вижу этот интерес. И вот недавно последний пример. Бабушка купила книгу, ребенок прямо вот открыл и шел и читал. 10-12 лет. Ну, это же все равно от взрослых должно идти.
Потому абсолютно.
Что, если ты сам не веришь, как ты можешь внушить ребенку любовь там, к чтению или к чему бы то ни было?
Безусловно. У меня, когда старший сын пошел в первый класс, мне учитель сказала сразу: успех во всех его предметах будет зависеть от его умения читать, от скорости чтения и от умения вот именно потреблять тексты, да, вот читать их. Почему? Потому что пример в математическом, ну, в учебнике математики, ты его читаешь, этот пример. И чем быстрее ты его прочтешь, и чем быстрее ты его осмыслишь, тем быстрее и правильнее ты его решишь. История, физика, химия, любой абсолютно предмет, да, обществознание – это все тексты.
Ну, я напомню, что мы сегодня говорили о грамотности и о медиаграмотности с Марией Баркар, журналистом, блогером и медиапедагогом. Мне кажется, получился разговор такой насыщенный, и самому бы переварить вот многое то, что мы говорили, и не с точки зрения осознать, а с точки зрения понять, как это вот все передать, вот этот огромный массив информации, которым ты владеешь. Ну, подкаст — это только один из инструментов, да? Вот я бы с удовольствием как-то еще делился этими своими знаниями. Я думаю, что мы в рамках московского образования придумаем, как это делать. Мария, спасибо вам огромное.